Максим Горький. Макар Чудра. С моря дул влажный, холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска, набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой сморщенные желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя. Окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева безграничную степь, справа бесконечное море и прямо против меня фигуру Макара Чудры, старого цыгана. Он сторожил коней своего табора, раскинутого в шагах в 50 от нас. Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют ее, он полулежал в красивой сильной позе, лицом ко мне. Методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза куда-то через мою голову, в мертво молчавшую темноту степи, разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите от резких ударов ветра. «Так ты ходишь?» «Это хорошо. Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо. Ходи и смотри. Насмотрелся, ляг и умирай, вот и все. Жизнь, иные люди», — продолжал он, скептически выслушав мое возражение на его «так и надо». «Эге, а тебе что до того? Разве ты сам не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не нужно тебе никому». «Учиться и учить», — говоришь ты. «А ты можешь научиться сделать людей счастливыми?» «Нет, не можешь. Ты посидей сначала, да и говори, что надо учить, чему учить. Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут, что есть. Которые поглупее, те ничего не получают, и всякий сам учится. Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга. А места на земле вон сколько!» Он широко повел рукой на степь. «И все работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь. Вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется. Ничего он не видит своего поля. И умирает, как родился, дураком. Что ж, он родился за тем, что ли, чтобы поковырять землю, да и умереть, не успев даже могилу самому себе выковырять. Ведома ему воля, ширь степная, понятно. Говор морской волны веселит ему сердце. Он раб. Как только родился, всю жизнь раб. И все тут. Что он с собой может сделать? Только удавиться, коль поумнеет немного. А я вот смотри, в 58 лет столько видел, что коль написать все это на бумаге, так в 1000 таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить. Иди, иди, и все тут. Долго не стой на одном месте. Чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтобы не разлюбить ее. А задумаешься, разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. И со мной это было. Было, сокол. В тюрьме я сидел, в Галичине. Зачем я живу на свете? Помыслил я со скуки. Скучно в тюрьме, сокол. Как скучно. И взяла меня тоска за сердце. Как посмотрел я из окна на поле, взяла и сжала ее клещами. Кто скажет, зачем он живет? Никто не скажет, сокол. И спрашивать себя про это не надо. Живи, и все тут. И похаживай, да посматривай кругом себя. Вот и тоска не возьмет никогда. Я тогда чуть не удавился поясом. Вот как. Говорил я с одним человеком. Строгий человек. Из ваших, русских. Нужно, говорит он, жить не так, как ты сам хочешь, а так, как сказано в Божьем Слове. Богу покоряйся, и он даст тебе все, что попросишь у него. А сам он весь в дырях, рваный. Я и сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил у Бога. Рассердился он и прогнал меня, ругаясь. А до того говорил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы и простил мне, коли моя речь обидела его милость. Тоже учитель. Учат они меньше есть, а сами едят по 10 раз в сутки. Он плюнул в костер и замолчал, снова набивая трубку. Ветер выл жалобно и тихо, во тьме ржали кони, из табора плыла нежная и страстная песня Думка. Это пела красавица Нонка, дочь Макара. Я знал ее голос густого грудного тембра, всегда как-то странно, недовольно и требовательно звучавший. Пела ли она песню, говорила ли «здравствуй». На ее смуглом матовом лице замерла надменность царицы, а в подернутых какой-то тенью темных карих глазах сверкало сознание неотразимости ее красоты и презрения ко всему, что не она сама. Макар подал мне трубку. «Кури. Хорошо поет девка?» «То-то. Хотел бы, чтоб такая тебя полюбила? Нет?» «Хорошо. Так и надо. Не верь девкам и держись от них дальше. Девке целоваться лучше и приятней, чем мне трубку курить. А поцеловал ее, и умерла воля в твоем сердце. Привяжет она тебя к себе чем-то, чего не видно, а порвать нельзя, и отдашь ты ей всю душу. Верно. Берегись девок. Лгут всегда. Люблю, — говорит, — больше всего на свете. А ну-ка, уколи ее булавкой. Она разорвет тебе сердце. Знаю я. Эге, сколько я знаю. Ну, сокол, хочешь, скажу одну быль? А ты ее запомни, и как запомнишь, век свой будешь свободной птицей. Был на свете Забар, молодой цыган, Лойка Забар. Вся Венгрия и Чехия, и Славония, и все, что кругом моря, знал его, удалый был малый. Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток другой жителей не давал Богу клятвы убить Лойка. А он себе жил, и уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня, все равно Забар на нем горцевать станет. Разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой, так он бы, коли бы не пустил в него ножа, то, наверное, бы крепко поругался. А что чертям подарил бы по пинку в рыло, это уж как раз. И все таборы его знали или слыхали о нем. Он любил только коней и ничего больше, и то недолго. Поездит, да и продаст. А деньги кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного. Нужно тебе его сердце. Он сам бы вырвал его из груди, да тебе и отдал. Только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол. Наш табор кочевал в то время по Буковине. Это 10 лет назад тому. Раз ночью весенней сидим мы. Я, Данила солдат, что с Кашутом воевал вместе, и Нур старый, и все другие, и Рада, Данилова дочка. Ты Нонку мою знаешь, царица девка? Ну, а Раду с ней равнять нельзя. Много чести Нонке. О ней, этой Раде, словами и не скажешь ничего. Может быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку как свою душу знает. Много посушила она сердец молодецких. Ого, много. На Мораве один магнат старый, чубатый, увидал ее и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневиц. Красив он был, как черт в праздник. Жупан шит золотом, на боку сабля, как молнией сверкает. Чуть конь ногой топнет, вся эта сабля в камнях драгоценных. И голубой бархат на шапке, точно небо кусок. Важный был господарь старый. Смотрел, смотрел, да и говорит Раде: «Гей, поцелуй, кошель денег дам». А та отвернулась в сторону, да и только: «Прости, коли обидел. Взгляни хоть поласкови», — сразу сбавил спеси старый магнат и бросил к ее ногам кошель. «Большой кошель, брат». Она его будто невзначай пнула ногой в грязь. Да и все тут. «Эх, девка!» — охнул он. «Да и плетью по коню! Только пыль взвелась тучей». А на другой день снова явился. «Кто ее отец?» — громом гремит по табору. Данила вышел. «Продай, дочь, что хочешь возьми». А Данила и скажи ему. «Это только паны продают все. От своих свиней до своей совести. А я с кошутом воевал и ничем не торгую». Взревел было тот, да и за саблю. Но кто-то из нас сунул зажженный труд в ухо коню. Он и унес молодца. А мы снялись, да и пошли. День идем, и два. Смотрим. Догнал. «Гейва, — говорит, — перед Богом и вами совесть моя чиста. Отдайте девку в жены мне. Все поделю с вами, богат я сильно». Горит весь, и как ковыль под ветром качается в седле. Мы задумались. «А ну-ка, дочь, говори», — сказал себе в усы Данила. «Каба орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала?» — спросила нас Рада. Засмеялся Данила, и все мы с ним. «Славно, дочка! Слышал, господарь? Не идет дело. Голубок ищи, те податливей!» И пошли мы вперед. А тот господарь схватил шапку, бросил ее оземь и поскакал так, что земля задрожала. Вот она какова была Рада, сокол. Да, так вот раз ночью сидим мы и слышим, музыка плывет по степи. Хорошая музыка. Кровь загоралась в жилах от нее, и звала она куда-то. Всем нам, мы чуяли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего бы и жить уж не нужно было. Или, коли жить, так царями над всей землей, сокол. Вот из темноты вырезался конь, а на нем человек сидит и играет, подъезжая к нам. Остановился у костра, перестал играть, улыбаясь, смотрит на нас. «Эге, Забар!» «Да это ты!» — крикнул ему Данила радостно. «Так вот он, Лойка Забар!» Усы легли на плечи и смешались с кудрями. Очи, как ясные звезды, горят, а улыбка — целое солнце, ей-богу. Точно его ковали из одного куска железа вместе с конем. Стоит весь, как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь. Будь я проклят, коли я его не любил уже, как себя раньше, чем он мне слово сказал или просто заметил, что и я тоже живу на белом свете. Вот, сокол, какие люди бывают. Взглянет он тебе в очи и полонит твою душу, и ничуть тебе это не стыдно, а еще и гордо для тебя. С таким человеком ты и сам лучше становишься. Мало, друг, таких людей. Ну, так и ладно, коли мало. Много хорошего было бы на свете, так его и за хорошее не считали бы. Так-то. А слушай-ка дальше. Рада и говорит. «Хорошо ты, Лойка, играешь. Кто это делал тебе скрипку, такую звонкую и чуткую?» А тот смеется. «Я сам делал. И сделал ее не из дерева, а из груди молодой девушки, которую любил крепко. А струны из ее сердца мною свит. Врет еще немного скрипка. Ну, да я умею смычок в руках держать». Известно, наш брат старается сразу затуманить девке очи, чтобы они не зажгли его сердце, а сами подернулись бы по тебе грустью, вот и Лойка тоже. Но не на ту попал. Рада отвернулась в сторону и, зевнув, сказала. «А еще говорили, что Забар умен и ловок. Вот лгут люди!» И пошла прочь. «Эге, красавица! У тебя остры зубы!» — сверкнул очами Лойка, слезая с коня. «Здравствуйте, браты! Вот и я к вам!» «Просим гостя!» — сказал Данила в ответ ему. Поцеловались, поговорили и легли спать. Крепко спали. А наутро глядим, у Забара голова повязана тряпкой. «Что это?» «А это конь зашиб его копытом сонного. Поняли мы, кто тот конь, и улыбнулись в усы, и Данила улыбнулся. Что ж, разве Лойка не стоила рады? Ну уж нет. Девка как нехороша, да у ней душа узка и мелка, и хоть ты пуд золота повесь ей на шею, все равно лучше того, какова она есть, не быть ей. А, ну ладно. Живем мы, да живем на том месте. Дела у нас от упору хорошие были. И Забар с нами. Это был товарищ. И мудр, как старик. И сведущ во всем. И грамоту русскую, и мадьярскую понимал. Бывало, пойдет говорить. Век бы не спал, слушал его. А играет... Убей меня гром, коли на свете еще кто-нибудь так играл. Проведет, бывало, по струнам смычком. И вздрогнет у тебя сердце. Проведет еще раз. И замрет оно, слушая. А он играет. И улыбается. И плакать, и смеяться хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стонет горько, просит помощи и режет тебе грудь, как ножом. А вот степь говорит небу сказки, печальные сказки. Плачет девушка, провожая добрый молодец. Добрый молодец кличет девицу в степь, и вдруг гей! Громом гремит вольная живая песня. И само солнце, того и гляди, затанцует по небу под ту песню. Вот так, сокол. Каждая жила в твоем теле понимала эту песню, и весь ты становился рабом ее. И коли бы тогда крикнул Лойка: «В ножи, товарищи!», то и пошли бы мы все в ножи, с кем указал бы он. Все он мог сделать с человеком, и все любили его, крепко любили. Только Рада одна не смотрит на парня. И ладно, коли бы только это, а то еще и подсмеивается над ним. Крепко она задела за сердце Забара, тот крепко. Зубами скрипит, дергая себя за ус, Лойка. Очи темнее бездны смотрят, а порой в них такое сверкает, что за душу страшно становится. Уйдет ночью далеко в степь Лойка и плачет до утра его скрипка. Плачет. Хоронит Забарову волю. А мы лежим да слушаем и думаем, как быть. И знаем, что коли два камня друг на друга катятся, становиться между ними нельзя. Изувечит. Так и шло дело. Вот сидели мы все в сборе и говорили о делах. Скучно стало. Данила и просит Лойка: «Спой, Забар, песенку, повесели душу». Тот повел оком на Раду, что неподалеку от него лежала, кверху лицом, глядя в небо, и ударил по струнам. Так и заговорила скрипка. Точно это и вправду девичье сердце было. И запел Лойка: «Гей, гей, в груди горит огонь, а степь так широка, как ветер быстр мой борзый конь, тверда моя рука». Повернула голову Рада и, пристав, усмехнулась в очи пивуну. Вспыхнул, как заря он. «Гей, гоп, гей, ну, товарищ мой, поскачем, что ли, вперед? Одета степь суровой мглой, а там рассвет нас ждет. Гей, гей, летим и встретим день, взвивайся в вышину, да только гривой не задень красавицу луну». Вот пел. Никто уж так не поет теперь. А Рада и говорит, точно воду цедит: «Ты бы не залетал так высоко, Лойка. Не равно упадешь, да в лужу носом усы запачкаешь, смотри». Зверем посмотрел на нее Лойка, а ничего не сказал, стерпел парень и поет себе: «Гей-гоп, вдруг день придет сюда, а мы с тобою спим. Эй-гей, ведь мы с тобой тогда в огне стыда сгорим». «Это песня», — сказал Данила. «Никогда не слыхал такой песни. Пусть из меня сатана себе трубку сделает, коль вру я». Старый Нур и усами поводил, и плечами пожимал, и всем нам по душе была удалая Забарова песня. Только Раде не понравилось. Вот так однажды комар гудел, орлиный клёкот передразнивая, сказала она, точно снегом в нас кинула. «Может быть, «Ты рада кнута хочешь?» Потянулся Данила к ней. Азабар бросил наземь шапку, да и говорит, весь черный, как земля. «Стой, Данила! Горящему коню стальные удила. Отдай мне дочку в жены!» «Вот сказал речь», — усмехнулся Данила. «Да возьми, коли можешь». «Добро», — молвил Лойка и говорит Раде. «Ну, девушка, послушай меня немного, да не кичись. Много я вашей сестры видел, еге много. А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Рада, полонила ты мою душу. Ну что ж, чему быть, так-то и будет, и нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно было. Беру тебя в жены перед Богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри, воле моей не перечь, я свободный человек и буду жить так, как я хочу». И подошел к ней, стиснув зубы, сверкая глазами. «Смотрим мы», — протянул он ей руку. Вот думаем, и надел узду на степного коня Рада. Вдруг видим, взмахнул он руками и озим затылком — грох! Что за диво! Точно пуля ударила в сердце малого. А эта Рада захлестнула ему ременные кнутовища за ноги, да и дернула к себе. Вот от чего упал Лойка. И снова уж лежит девка, не шевелясь, да усмехается молча. Мы смотрим, что будет. А Лойка сидит на земле и сжал руками голову, точно боится, что она у него лопнет. А потом встал тихо, да и пошел в степь, ни на кого не глядя. Нур шепнул мне: «Смотри за ним». И пополз я за Забаром по степи в темноте ночной. Так-то сокол. Макар выколотил пепел из трубки и снова стал набивать ее. Я закутался плотнее в шинель и лежа смотрел в его старое лицо, черное от загара и ветра. Он сурово и строго, качая головой, что-то шептал про себя. Седые усы шевелились, и ветер трепал ему волосы на голове. Он был похож на старый дуб, обожженный молнией, но все еще мощный, крепкий и гордый силой своей. Море шепталось по-прежнему с берегом, и ветер все так же носил его шепот по степи. Нонка уже не пела, а собравшиеся на небе тучи сделали осеннюю ночь еще темней. Шел Лойка нога за ногу, повесив голову и опустив руки, как плети, и, придя в балку к ручью, сел на камень и охнул. Так охнул, что у меня сердце кровью облилось от жалости, но все ж не подошел к нему. Словом, горю не поможешь, верно? То-то. Час он сидит, другой сидит, и третий не шелохнется, сидит. И я лежу неподалеку. Ночь светлая, месяц серебром всю степь залил, и далеко все видно. Вдруг вижу, от табора спешно Рада идет. Весело мне стало, эх, важно, думаю, удалая девка Рада. Вот она подошла к нему, он и не слышит. Положила ему руку на плечо, вздрогнул Лойка, разжал руки и поднял голову. И как вскочит, да за нож. Ух, порежет девку, вижу я. И уж хотел, крикнув до табора, побежать к ним. Вдруг слышу: «Брось! Голову разобью». Смотрю, у Рады в руке пистоль, и она в лоб Забару целит. Вот сатана девка. А ну, думаю, они теперь равны по силе. Что будет дальше? «Слушай», — Рада заткнул за пояс пистоль и говорит Забару, — «я не убить тебя пришла, а мириться. Бросай нож». Тот бросил и хмуро смотрит ей в очи. Дивно это было, брат. Стоят два человека и зверями смотрят друг на друга. А оба такие хорошие, удалые люди. Смотрит на них ясный месяц, да я, и все тут. «Ну, слушай меня, Лойка». «Я тебя люблю», — говорит Рада. Только тот плечами повел, точно связанный по рукам и ногам. «Видал я молодцов. а ты удалей и краши их душой и лицом. Каждый из них усы себе бы сбрил. Моргни я ему глазом. Все они пали бы мне в ноги. Захоти я того. Но что толку? Они и так не больно-то удалы. А я бы их всех обабила. Мало осталось на свете удалых цыган. Мало, Лойка. Никогда я никого не любила, Лойка. А тебя люблю. А еще я люблю волю. Волю-то, Лойка, я люблю больше, чем тебя. А без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня. Так вот я хочу, чтоб ты был моим и душой, и телом. Слышишь? Тот усмехнулся. Слышу. Весело сердцу слушать твою речь. Ну-ка, скажи еще. А еще вот что, Лойка. Все равно, как ты ни вертись, я тебя одолею. Моим будешь. Так не теряй же даром времени. Впереди тебя ждут мои поцелуи да ласки. Крепко целовать я тебя буду, Лойка. Под поцелуй мой забудешь ты свою удалую жизнь. И живые песни твои, что так радуют молодцов цыган, не зазвучат по степям больше. Петь ты будешь любовные, нежные песни мне ради. Так не теряй даром времени, сказала я это. Значит, ты завтра покоришься мне как старшему товарищу, юнаку. Поклонишься мне в ноги перед всем табором и поцелуешь правую руку мою, и тогда я буду твоей женой. Вот чего захотела чертова девка. Этого и слыхом не слыхано было. Только в старину у черногорцев так было, говорили старики, а у цыган никогда. Ну-ка, сокол, выдумай, что не то посмешнее. Год поломаешь голову, не выдумаешь. Прянул в сторону Лойка и крикнул на всю степь, как раненый в грудь. Дрогнула Рада, но не выдала себя. Ну так прощай до завтра. А завтра ты сделаешь, что я велела тебе. Слышишь, Лойка? Слышу. Сделаю, застонал Забар и протянул к ней руки. Она и не оглянулась на него, а он зашатался, как сломанное ветром дерево, и пал на землю, рыдая и смеясь. Вот как замаяла молодца проклятая Рада. На силу я привел его в себя. Эхе, какому дьяволу нужно, чтоб люди горе горевали? Кто это любит слушать, как стонет, разрываясь от горя человеческое сердце? Вот и думай тут. Воротился я в табор и рассказал о всем старикам. Подумали и решили подождать да посмотреть, что будет из этого. А было вот что. Когда собрались все мы вечером вокруг костра, пришел и Лойка. Был он смутен и похудел за ночь страшно. Глаза ввалились. Он опустил их и, не подымая, сказал нам. «Вот какое дело, товарищи!» Смотрел в свое сердце этой ночью и не нашел места в нем старой вольной жизни моей. Рада там живет только, и все тут. Вот она, красавица Рада, улыбается, как царица. Она любит свою волю больше меня, а я ее люблю больше своей воли. И решил я ради поклониться в ноги. Так она велела, чтобы все видели, как ее красота покорила удалого Лойку Забара, который до нее играл с девушками, как кречет с утками. А потом она станет моей женой и будет ласкать и целовать меня. Так что уж мне и песен петь вам не захочется, и воли моей я не пожалею. Так ли, Рада? Он поднял глаза и сумно посмотрел на нее. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себе на ноги. А мы смотрели и ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотелось, лишь бы не видеть, как Лойка Забар упадет в ноги девки, пусть эта девка и Рада. Стыдно было чего-то, и жалко, и грустно. «Ну!» — крикнула Рада Забару. «Эге, не торопись! Успеешь! Надоест еще!» — засмеялся он. Точно сталь зазвенела, засмеялся. Так вот и все дело, товарищи. Что остается? Остается попробовать, такое ли у Рады моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую же. Простите меня, братцы. Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать Забар. А уж Рада лежала на земле, и в груди у нее по рукоять торчал кривой нож Забара. Оцепенели мы. Рада вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно: «Прощай, Лойка, я знал, что ты так сделаешь». Да и умерла. Понял ли девку, сокол? Вот какая, будь я проклят навеки вечные, дьявольская девка была. Эх, да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая, на всю степь, гаркнул Лойка, да, бросившись наземь, прильнул устами к ногам мертвой Рады и замер. Мы сняли шапки и стояли молча. Что ты скажешь в таком деле, сокол? Тот. Нур сказал было, надо связать его. Не поднялись бы руки вязать, Лойка Забара. Ни у кого не поднялись бы, и Нур знал это. Махнул он рукой, да и отошел в сторону. А Данила поднял нож, брошенный в сторону Рады, и долго смотрел на него, шевеля седыми усами. На том ноже еще не застыла кровь Рады. И был он такой кривой и острый. А потом подошел Данила к Забару и сунул ему нож в спину как раз против сердца. Тоже отцом был ради старый солдат Данила. Вот так. Повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойка и ушел догонять Радду. А мы смотрели. Лежала Рада, прижав к груди руку с прядью волос, и открытые глаза ее были в голубом небе, а у ног ее раскинулся удалой Лойка Забар. На лицо его пали кудри, и не видно было его лица. Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого Данилы, и насупились густые брови его. Он глядел в небо и молчал. А Нур, седой как лунь, лег вниз лицом на землю и заплакал так, что ходуном заходили его стариковские плечи. Было тут над чем плакать, сокол. Идешь ты? Ну, иди своим путем, не сворачивай в сторону. Прямо и иди. Может, и не загинешь даром. Вот и все, сокол. Макар замолчал и, спрятав кисет в трубку, запахнул на груди чекмень. Накрапывал дождь. Ветер стал сильнее, море рокотало глухо и сердито. Один за другим к угасающему костру подходили кони и, осмотрев нас большими умными глазами, неподвижно останавливались, окружая нас плотным кольцом. «Гоп-гоп, игой!» — крикнул им ласково Макар и, похлопав ладонью шею своего любимого вороного коня, сказал, обращаясь ко мне: «Спать пора». Потом завернулся с головой в чекмень и, могуче вытянувшись на земле, умолк. Мне не хотелось спать. Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Рады. Она прижала руку с прядью черных волос к ране на груди, и сквозь ее смуглые тонкие пальцы сочилась капля по капле кровь, падая на землю огненно-красными звездочками. А за нею по пятам плыл удалой молодец Лойка Забар. Его лицо завесили пряди густых черных кудрей, и из-под них капали частые, холодные и крупные слезы. Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев-цыган Лойке Забару и Радде, дочери старого солдата Данилы. А они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойка поравняться с гордой Раддой.